Добрый вечер. Прежде всего, от всей души хочу поздравить всех нас, слушающих, и даже тех, кто не слушает, с праздником Рождества Христова. Я вообще по жизни стараюсь без нужды не врать, но сегодня солгать не имею права даже в самом малом. Вот вы спросите меня, правда ли, что сегодня 25 декабря, и что вы сидите в студии в обычное вечернее время? Я отвечу, правда, только не 25, а 8, и сейчас не вечер, а без четверти 12. Записываем мы в такую неурочную дату и неурочное время, потому что на Рождество, на праздники, BBC закрывают на большой висячий замок. Поэтому мы должны предзаписывать, и сегодня для этой предзаписи мы пригласили двух пасторов христианских, которых приветствуем традиционным звоном бокалов. Прошу любить и жаловать, Валерий Тришкин и Дмитрий Масон.
Добро пожаловать.
Господа, вы такой, для православных нужно пояснить вашу деноминацию, вы христиане харизматического толка. Прежде всего, вкратце, в двух словах, откуда взялся харизматизм и что такое православный человек, который прилежно читает Библию, где он может найти обоснование для вашей деятельности? То есть от Бога ли ваша деятельность, от Библии ли она происходит, или от какие-нибудь зарубежные влияния, вредные, проникающие на территории нашей страны?
Ну, думаю, пастор Дмитрий позволит начать мне. Но как человек верующий, как христианин и как священнослужитель, рукоположенный, поставленный на эту работу, я бы хотел начать с молитвы. Если вы позволите, можно?
Верующий начинает дело без молитвы.
Хорошо. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа я обращаюсь к Тебе и прошу, благослови эту передачу, благослови наше общение. Я верю, что Ты с нами, дорогой Господь, и Ты ведешь нас по волнам этой жизни, Господь, прославляя Твое великое святое имя. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Аминь.
Ну, вкратце я хочу сказать, конечно, харизматическое движение – это не какой-то прыщ и не какой-то пупырь, который появился на небосклоне христианства в России. Это совершенно ребенок, как сказать, жданный, долгожданный. И вкратце харизматическое движение, конечно, это есть первоапостольское движение. Это просто возврат к первоапостольским традициям церкви. И если можно так сказать… Если внимательно читать историю христианства, неважно, кем толкуемую, православными или католиками, мы увидим, что христианство в начале своего существования это было очень похоже на то, что сейчас делает харизматическая церковь. Ну, начало берется в Библии. Я могу вот прочитать из «Деяний апостолов». Это книга в Библии, в Новом Завете. И написано так, во 2 главе, в 17 стихе. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». То есть речь здесь идет о том, это еще ветхозаветный пророк Иаиль пророчествовал, что вот в эпоху Нового Завета, то есть в последнее время, когда придет долгожданный Мессия, а он пришел именно, как мы празднуем сейчас, 2000 лет назад, то он принесет понимание закона, понимание и исполнит весь закон, исполнит все пророчества. И он это сделал. Он сказал, вот современная эпоха, она характерна будет тем, что большинство людей, практически всякий человек на земле будет обладать харизмой. Или харизма в переводе с греческого «дар». Духа Святого. То есть харизма, то есть человек будет способен слышать голос Божий, будет способен пророчествовать, то есть он говорить какие-то вещи, ну вот как говорил Ньютон с точки зрения Ньютона, например, он прежде всего был богослов, а потом уже теолог, ученый, так же, как и Фарадей и другие ученые, он утверждал, что, ну, например, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, это все существует, ну, концепция времени существует одновременно. То есть это в глазах Бога и прошлое, и настоящее, и будущее, оно уже есть. И просто нам нужно научиться брать информацию из этой категории времени. И вот Библия нам предоставляет такую возможность, и Дух Святой нам дает эту возможность. И вот харизматы – это то есть те люди, которые возвращают людей в лоно первоапостольской церкви, когда люди были способны слышать голос Божий, исцелять, говорить, видеть видения, пророчествовать через сны, понимать их, толковать. То есть люди верили в живого Бога. И вот харизматическое движение, оно просто возвращается на эти основы.
Тут самое время возликовать и завести первую песню из вашей принесенной сегодня коллекции, которая называется «Братья, все ликуйте». Что это за песня вкратце?
Ну, это вкратце, это как раз я просто хотел показать, это из, в начале евангельского движения, это было написано еще, насколько я помню, еще Прохановым, то есть это в начале евангельского движения, которое, мы не отделяем себя от всего евангельского движения в России, мы есть плод, и мы просто хотел показать традиционность.
Это которую... примерно когда песня была сочинена?
Это было... Ну, достаточно давно, несколько десятков лет. Ну, может быть, даже до революции. Может быть, даже до революции.
Итак, песня «Братья все, ликуйте».
Братья все, ликуйте, славный день настал.
Песня «Братья, все ликуйте». Если, как вы говорите, она написана несколько десятков лет назад, то харизматическому движению вашему в России тоже как минимум несколько десятков лет у него стажа в стране. Я почему спрашиваю? Потому что был такой период, когда гонение на религию было вообще, а на харизматов-пятидесятников особенно ярое. Я читал из литературы, скажем, у Солженицына и других, кто описывали происходившее в лагерях, что пятидесятников ломали и уничтожали, как никого другого. Почему-то к ним особая была ненависть.
Ну, я могу объяснить, почему. Дело в том, что, ну, допустим, на территории России пятидесятническое движение, да, действительно, оно сформировалось, оно традиционно, есть часть вообще евангельского пробуждения в России, у истоков которого стояли такие знаменитые люди, как Иван Степанович Проханов, это блестящий инженер, который построил практически половину мостов в России, он величайший инженер, и также он был первый президент Евангельского Союза Объединенного.
Потом, это конец прошлого века.
Это начало этого века, это вот во время революции, он как раз, ему единственный человек, который вот, ну, дело в том, что этих фактов практически нет для публики, не опубликовано, до сих пор это скрыто от публики, что начиная вот после революции началось сильное гонение на верующих, потом где-то после 18-го года Ленин все-таки приостановил, утопив там целый корабль со священниками, он немножко, видимо, ну, как-то испугался. И вот начиная с 18 по 29 год, это был как бы расцвет евангельского движения на территории современной России или бывшего Союза. Дело в том, что был христианский союз молодежи, был по численности выше, чем любой комсомол и все христианские колхозы, основанные евангельскими христианами и баптистами, там, и пятидесятниками, они кормили голодное Поволжье. Они, допустим, есть факты, когда правительство брало откуда продовольствие? Это поставляли верующие христиане. Христианские колхозы, ну, допустим, на территории Поволжья было несколько там таких наиболее успешных, они перекрывали всю прибыль там всех этих коммунистических колхозов, и просто из-за зависти эти руководители коммунистических колхозов, которые были пьяницы, в основном алкоголики, и воры и так далее, они стали сообщать там Совет народных комиссаров.
У нас в семье есть такая история, она, конечно, по масштабу несопоставима с тем, что вы рассказываете. Дед мой, Михаил Матвеевич Сидоров, он был по образованию учитель младших классов, но всю жизнь хотел быть диаконом. И Библию читал, и все. И вот у него был красивый баритон, и он говорил: «Всем миром Господу помолим». Ну, так все эти дела. И как только представилась возможность в 24-м году ему стать диаконом, потому что другие на эту должность не шли, только безумцы шли, он тут же, значит, записался в диаконы, стал диаконом, вел службы в Гатчине, и вся семья была лишена хлебных карточек за это. Они стали так называемыми лишенцами. Поэтому с религией, с организованной у нас, ну, такие воспоминания исторические в семье были напряженные.
Между прочим, лишенец — это не лишенец продовольственных карточек, да. Это был лишенец голоса. Ага. Лишенец относилось к избирательным правам. Человек, лишенный избирательных прав. А уж карточка исчезала.
Само собой,
автоматически. Да, да.
Да, понятно. Прошу прощения, да.
Не, ну, я просто хотел, да, ну, закончить тем, что в 29-м году после указа Сталина, кстати, тогда вот это, ну, достаточно либерально мыслящее или свободно мыслящее руководство православной церкви было тоже уничтожено во главе с патриархом Тихоном, как вы помните, и началось страшное гонение на евангельские церкви и на пятидесятников, которые к тому времени завоевали уже достаточно большую территорию Советского Союза. Ну, достаточно вспомнить такие имена, как Воронаев, есть, ну, там, Рябошапка, многие-многие другие люди, которые, ну, распространили свет Евангелия по всей территории России. В Сибири огромное пробуждение началось. В 29-м году Сталин издал указ, и началось страшное гонение. И вот с 29-го года... Почему пятидесятников больше всего боялись? Дело в том, что пятидесятники был наиболее не подверженный контролю часть христианства, потому что пятидесятники молились и могли сразу вскрыть любого агента, который попадал в церковь. Они приходили, и пастор церкви мог сказать: извини, ты сотрудник КГБ, ты майор по званию. Откуда ты знаешь? Мне Бог открыл. И это выводило сотрудников НКВД до такой степени, до белого коленя, что они их ненавидели. И у меня есть, вот, допустим, я хочу, чтобы в эфире прозвучало это имя, Владимир Филиппович Швирит. Это, допустим, уникальнейший человек, епископ пятидесятников Нижнего Новгорода и всей области. Он сидел 11 лет в тюрьме. Хороший друг мой. И вот он рассказывает, что его практически 30 суток держали без сна. Его взяли где-то в 42-м году, по-моему, за то, что он пошел в армию, он согласился служить, но только, ну, не нося оружие.
Да, ну, но человечески ведь это невозможно. 72 часа, и человек уже ломается.
А он выжил, он остался. Его 5 суток продержали в карцере, в холоднейшей температуре, на одном холодной воде со льдом и с кусочком хлеба. И, но я хочу сказать, ему сейчас 90 с лишним лет, 94, если я не ошибаюсь. И у него абсолютно хорошее здоровье, ни разу не леченные зубы. И, ну, это вот киты сталинской закалки, которых сейчас действительно очень мало. Вот. И он говорит, что дело в том, что то, что гноить пытались, бросали его к бандитам, к самым, к уголовникам, что его убили. Он заходил, начинал славить Бога, говорил: вы знаете, что вам, грешники, вам нужно покаяться. Его делали паханом в камере. И он, ну, или как бы пастором, и он выживал. Ну, и вообще много-много чудес связано вообще с жизнью. Дело в том, что нас упрекают. Вот вы говорите, что у вас много откровений, много ответов на молитву. Это просто совпадение, это просто случайность стечения обстоятельств. Но мы говорим, как мы прекращаем молиться, почему-то эти случайности прекращаются. Как мы молимся, они идут.
Да, поэтому... Я в этом случае говорю, что чудеса, когда они происходят, выглядят очень обычно.
Да,
вот сидел Христос за столом, стоял в бокалах вода, там бац, вино. Ну, вино, взяли, выпили, ничего особенного. А мы этому поражаемся 2000 лет спустя до сих пор.
Да, мы верим, что Христос жив. И мы, например, не отделяем себя от общей русской церкви. Дело в том, что мы действительно не какие-то там пришельцы или ставленники ЦРУ, или там КГБ, или, я не знаю, там всех разведок в мире вместе взятых. Мы есть плод того, что произошло вот 2000 лет назад. И, кстати, харизматическая церковь, она это действительно есть первоапостольская, она набирала силу, а потом... Когда церковь ну, допустим, даже если брать начало христианизации Руси в 9 веке, ну, 988 год, через 17 лет, потому что, ну, русское руководство России, ну, Киевской Руси, взяли именно византийский вариант уже в формальной церкви. Это фактически церковь, которая была отлучена в тот момент. Почему, вот, допустим, Константинополь, или нынешний Стамбул, это бывший оплот православия, сейчас под исламом. Не потому, но если смотреть строго по Евангелию, потому что Папа Римский, а на тот момент он был действительно патриарх, действительно руководитель, и он отлучил православного патриарха.
И Константинополь рухнул
в 1020 году. И, а католики как были, так они и стоят, потому что я не говорю о их проблемах, а о том, что не все может быть все правильно в католической церкви, но на тот момент, согласно библейским принципам духовной власти, они были правы.
Вот, и поэтому... Потому что католическая церковь прямой наследник апостола Петра.
Апостола Петра, не говоря там о иконах, с нашей точки зрения, не совсем правильном толковании Библии, это уже другой вопрос. Ну, в принципе, да.
Но вы сказали, что ваше движение — это прямой результат того, что произошло 2000 лет назад. Но ведь, насколько я понимаю, все христианство — это прямой результат того, что произошло 2000 лет назад.
Да, в какой-то степени да. Я не отрицаю, я просто говорю, что если брать традицию Русской Православной Церкви, то есть мы, например, видим, что в чем проблема наша-то в России. Мы не связываемся с экономикой, с политикой, мы связываемся с тем, что, к сожалению, вот немножко бунтарский характер Православной Церкви, и всегда она была как бы частью государственной машины, оберпрокурор, синода там и так далее, и сейчас до сих пор в какой-то степени. И любое реформаторское движение, в хорошем смысле, даже внутри православной церкви, например, стригольники в XIV веке душили страшно.
Кто стригольники?
Это монахи, которые читали Евангелие. То есть, вы знаете, монастыри стали оплотом культуры для России в те времена, и они внутри, среди монашества возникло вот это движение, они стригли вот здесь на макушке себе,
Выстригали.
Знак протеста. Они какие требования, что? Те же самые требования, что ставились в 17-м году. Кстати, патриарх Тихон хотел отменить детокрещение. Этот вопрос стоял в повестке дня Вселенского собора, и об этом есть факты. И то есть хотели отменять определенный культ святых, например, не
совсем. Детокрещение просто пояснил. Скажем, вот меня крестили протестанты американские, и у них это принципиальное положение, что креститься может человек только тогда, когда он сам сознательно пришел к принятию Бога.
Да.
То есть, в принципе, они раньше 14 лет людей не трогают.
Это как бы своего рода присяга, да. То есть присяга, человек должен осознавать, кому присягаешь, зачем это все.
Вы говорили о проблемах как бы православной церкви и о том, как ваше движение возникло. Но мне кажется, что за всю историю христианства были все время какие-то отхождения, там было множество неканонических, например, текстов Евангелия, и был принят там на каком-то Вселенском соборе, я не помню, в каком веке. В конце концов, канонический текст.
Да,
и вы говорите, что как бы религия подавляла все отхождения. Но, с другой стороны, может быть, если бы она это не подавляла, то христианство вообще было бы забыто. Вообще никто бы имени Христа, может быть, не знал к нашему времени, если бы не было вот какой-то строгой линии все время в одном направлении двигающей религию.
Я как бы не совсем согласен. Дело в том, что вот недавно католики, например, прошлись по всем странам, где были крестовые походы, они воевали с мусульманами, с извинением. И это было официально благословлено там Папой Римским. Почему? Потому что они поняли, что крестовые походы, вместо того, чтобы принести положительный результат, принесли отрицательный. Куда шли крестоносцы, там тут же устанавливалось мусульманское правление. Почему? Потому что сама позиция христианства с мечом, оно категорически противоречит Евангелию. Там написано, что без меча. В первые века христианства, за 4 века, христианство завоевало весь мир. Эфиопия, вся Европа. Андрей дошел до Новгорода, брат Петра, и установил в Киеве крест и сказал, пророчествовал, здесь будет много церквей. Это было в первом веке. В четвертом веке все апостолы дошли, вот свидетельство, допустим, римский епископ Климент в конце первого века был сослан в Херсонес, ныне Крим. Крым, где он нашел уже христианскую общину. Это было в первом веке. В третьем-четвертом веках христианство утверждалось в Скифии. Холода Скифии пишет Иероним, пылают жаром веры. То есть христианство уже на Руси было до 9 века. Я имею в виду до официального принятия христианства. На территории России уже существовали христиане. И просто потом, когда началось насильственное с оружием, это все испортило. Потому что это не соответствует духу христианства. Вот.
Самое время тут восславить дух христианства песней под названием «Хвали, душа моя Господа». Это что за песня?
Это уже написано, насколько, одной из групп харизматических церквей. Мы поем, дело в том, в современном стиле, мы используем современную музыку.
Я не выдам ничего, если скажу, что вы, Валерий Тречкин, играете на гитаре и на своих собраниях церковных поете и один, и с хором.
Иногда пою, да, когда у нас нет по каким-то причинам руководителя. Грубое прославление. Иногда сам беру гитару. Это, как сказать, скорее больше от того, что не хватает людей.
Да, и вот эта песня.
«Хвали, душа моя Господа». Это написано, по-моему, в церкви Алексея Ледяева «Нового поколения» из Риги. Да. И она просто в таком современном, очень хорошем стиле. Нам нравится эта группа, эта церковь, этот пастор. И мы дружим с Ригой. так же, как и вот с Дмитрием из Киева.
Да, мы сейчас к Дмитрию вернемся. Итак, песня «Хвали, душа моя Господа». Песня современная, написана современными харизматами и распеваемая повсеместно, но особенно в Риге.
Я люблю тебя, мой Господь Иисус. О, Спаситель мой, за тебя держусь.
Аллилуйя!
За грехи мои ты пошел на крест.
Аллилуйя!
Но на счастье нам третий день воскрес.
Аллилуйя!
Сегодня пообещал нам вести себя честно, потому что врать не могу, Бог все видит. И песня, которую мы проиграли, вовсе не называется «Хвали, душа моя Господа», а называется она «Люблю тебя, мой Господь Иисус». Это мы поняли в процессе слушания песни и тут же решили в этом вам признаться. Рядом с Валерием Тришкиным сидит Дмитрий Масон, приехавший в гости к нему из города Киева. Молодой человек, светлой наружности, с серыми глазами. Вы тоже пастор, как я понимаю.
Угу, да.
Вы приблизительно в какой возрастной группе? От 10 до 20, от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50?
От 30 до 32.
От 30 до 32.
Да.
Меня просто интересует, я знаю, что Валерий в прошлом, ведь вы были журналист. Да. Как вы, условно говоря, до такой жизни дошли?
Ну, знаете, я бы сказал, что Господь меня нашел на улице. Потому что с детства, ну, я, в общем-то, родился в атеистической семье, ну, не в атеистической, в том смысле, что меня учили и насаждали то, что Бога нет, но просто никто особо имя Господа не упоминал.
А отец кто у вас, если не секрет?
Отец у меня был водителем, он пережил Великую Отечественную войну, был в концлагере Бухенвальд, пережил голод в 30-х годах на Украине. Слава Богу, он жив, здоров по сей день, ходит в мою церковь.
Прекрасно.
Но с самого детства я чувствовал незримое присутствие Бога вместе со мной. Я знал, что есть что-то в жизни намного больше, чем этот мир, который я вижу вокруг себя, и что жизнь человека после смерти закончиться не может, иначе не было бы и смысла в этой жизни. И поэтому в 8 классе я настоял на то, чтобы родители отвели меня в православную церковь и покрестили меня. И по моей просьбе все было выполнено. И придя после армии, я встретил одного друга, который сказал мне, что Бог, который дал нам Библию, Иисус Христос, что это живой, реальный Бог, и если я обращусь к Нему от всего своего сердца, то Он спасет меня. Я сопротивлялся некоторое время, но после, уже когда сил сопротивляться не стало, я помолился Господу, и я сказал, что Господь, единственная моя цель и желание в жизни – это служить Тебе и прославить Твое имя. И тогда я получил указание от Господа поехать.
А в каком виде это было? Как это было указание?
Это было очень сильное, такое жгучее желание сердца, так, как будто бы кто-то стоит за твоей спиной и говорит тебе. И я даже настолько это было драматично для меня, что я две ночи не мог просто заснуть. Я просто знал, что если я не поеду учиться в библейский колледж, то будущего в моей жизни никакого не будет.
Это вот, честно говоря, Господь положил на сердце, но мне механизм интересно, как это Он полагает на сердце. Что если две ночи не заснуть, и что-то настойчиво в голове варится, это значит вот оттуда.
Нет, не обязательно, но это как любовь. Вы знаете, когда человек любит, то тяжело это описать, но ты знаешь всем своим нутром, что это так. Так же и здесь. Просто ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что Бог ждет тебя. И я принял решение на основании вот этого водительства. Это было правильное решение. Меня приняли в библейский колледж в Эстонии. Я отучился, и также по водительству Господа я стал пастором церкви Мировой Жатвы города Киева.
Ну вот вы приехали из вашего колледжа из Эстонии. Приехали в Киев, и вам Господь положил на сердце этим делом заниматься. Но ведь вы же на голом месте. Ничего нет, ни церкви, ни паствы, и вообще, ну, ничего, даже гитары нет в руках, чтобы ударить по струнам и песню запеть. Да, с чего все началось?
Именно так и было. Ну, все началось с того, что у нас была группа единомышленников, которые также, ну, читали Библию, понимали, как мы. И мы вместе собирались в парке молиться и просить Бога, чтобы Бог дал нам силу создать церковь. И, в общем-то, вы знаете, как по маленькому камешку, шаг за шагом, Господь дал нам возможность построить церковь.
Вот. Ну, можно я еще раз спрошу? Вы говорите, вы стремились к Богу, но вы собирались в парке молиться. Почему вы не пошли в православную церковь молиться? Ведь путь к Богу, собственно, может быть очень простым.
Да, может быть простым. Ну, и я думаю, что каждый, ну, здесь определяет путь к Богу через, ну, сознание какой-то своей совести и как я вижу это.
Ну почему вы не шли в церковь, в православную уже существующую молиться?
Не в кайф, не в кайф.
Да.
Не хотелось, не тянулось.
Скажем так, ну, здесь лично мои какие-то убеждения, я бы не хотел что-то говорить, ну, в отношении других деноминаций, я отношусь с глубоким уважением к любой деноминации, любой церкви, но лично мое мировоззрение такое, что я должен избрать такой путь веры в Бога и служения Господу, как Господь это положил мне на сердце. Mm-hmm. Поэтому, не имея своего здания, и сейчас мы еще не имеем своего здания, но мы верим, что Бог даст нам силу построить собственный храм. Вот. Мы поначалу собирались в парке или дома в гостях с гитарой.
Ну, я понимаю, вы деликатно обходите, Ирине, на вопрос, потому что вам не хочется ничего говорить отрицательного ни про кого. Но в принципе, у вас ведь есть какие-то принципиальные возражения, скажем, mm-hmm. у многих читателей Библии внимательных mm-hmm. есть возражения по поводу, скажем, икон, о том, что нарушается заповедь первая о том, что не создай себе рукотворного кумира.
Да.
Что-то в этом духе, да?
Да, да. Руководитель. Потому что есть теологические расхождения, mm-hmm. ну, с которыми я, например, не согласен. Потому что высший авторитет для меня является Словом Божьим, то есть это Библия. И никакая деноминация, никакая церковь или авторитет какого-то проповедника или пророка, или лидера какого-то движения никогда не может стоять выше написанного Слова Божия. Хотя многие люди говорят, что Библия так написана, что ее можно толковать кто как хочет по своим соусам. Но на самом деле Библия так написана, что она может толковать сама себя и любого, кто пытается толковать ее. Библия, она самодостаточная в себе, она несет истину, причем такую очень ясную, прозрачную волю Божию для каждого человека. И вот в соответствии написанного Слова Божия, Его воли, я и не стал членом православной или церкви, или какой-то другой.
Вы знаете, еще что меня в этом интересует? Потому что мне кажется, что в церкви веками разработан определенный механизм вождения человека в состояние, когда ему просто легче забыть о материальном мире и обратиться к Богу. И все песнопения, и величие, как бы внутренние, высокие купола в церкви, запах ладана, uh-huh. это все способствует uh-huh. тому, что, я не знаю, у Толстого, например, Николенька, маленький мальчик, если вы помните, uh-huh. рассказывал о том, как он был на похоронах бабушки, по-моему, и как вдруг он видел пламя свечи, оно так расплывалось, uh-huh. и запах ладана, и даже ребенок, он как-то впал в такое состояние, которое можно назвать uh-huh. состоянием транса, открывающим uh-huh. как бы возможности. Человек же очень приземленное mm-hmm. вообще существо. Mm-hmm. Ему нужен, вероятно, какой-то механизм. А у вас окружает парк, совершенно бытовые какие-то скамейки. Mm-hmm. Как вы в себе вырабатываете вот mm-hmm. это?
Ну, мы можем взять пример Иисуса Христа. Ему, чтобы вести людей в присутствие Божие, совершенно не нужно было какое-то определенное святое место. Он и проповедовал и в синагоге, и в горах, и в лесах, и на полях, и на берегу моря, и шум прибоя, и шум толпы, окружающей его, и шум лодок, которые стояли на берегу, совершенно не отвлекали людей от духовных истин.
Но все-таки шум моря — это гораздо да. приятнее, но, да, чем да, там, да, не да, знаю, там окурки валяющиеся вокруг под скамейкой, да, и разбитые бутылки от портвейна.
Вот что сказал Иисус по этому поводу. Он сказал в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, он говорит слова, которые я говорю вам, это есть дух и жизнь. И познание Бога приходит через Его Слово. Его Слово — это духовная субстанция. И когда мы читаем и слышим Его Слово. Именно, кстати, Библия говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего. так именно в послании к Римлянам, 10 главе, 17 стихе, сказал апостол Павел. Значит, вера, а вера — это духовная субстанция, она наполняет сердце человека не через видение каких-то внешних эффектов, хотя у нас тоже есть современная музыка и тому подобное, все это, конечно, помогает, но основное — это Слово Божие. Именно через это люди обретают веру в Бога.
Ну и самое главное, почему раннехристианские общины так распространялись быстро и так были крепки? Там есть радость, которую неверующим, да, людям, находящимся за этим пределом, не рассказать. Да. Так же, как не рассказать не любившему о любви, угу, не голодавшему о голоде. Этот опыт, который существует только если ты к нему причастишься.
Да.
То есть там просто радость невероятная есть. И из-за этого люди и ходят.
Да.
В парк там или куда угодно.
Да. Сейчас, слава Богу, мы не в парке, мы собираемся в хорошем доме культуры. У нас очень много молодежи. Каждое воскресенье десятки людей присоединяются к нашей церкви и также среди недели.
Простите, отец Дмитрий, я хочу просто задать такой совершенно бытовой вопрос. Да. А на каком языке вы служите, помимо церковно-славянского, если вы его употребляете? Вы служите по-русски или по-украински?
Я не служу на церковно-славянском языке, я служу на русском языке.
На русском языке.
Почему? Потому что для меня это самый, ну, сказать, понятный язык. И я думаю, что служба должна проходиться на языке, который люди лучше всего поймут, да, и усвоят.
Главный смысл сказанного.
Но вы же знаете, что есть православные священники, которые за это очень страдают в России. Ну, а отец Георгий Кочетков – это самый лучший пример. Он настаивает на том, что читать Евангелие нужно не по-церковнославянски, а по-русски. И за это его и прихода лишили, и сейчас его вообще запретили ему служить и все, что хотите. Это поэтому вопрос такой, он...
Леонид Владимирович, моего сына Ванечку крестили год назад в Русской Православной Церкви в Лондоне, и вся служба шла на русском языке.
Это где?
Отец Сергей.
Где?
Отец Сергей наш
отец Сергей,
коллега. Это, да.
Ну,
он
их и дочь крестил.
Он крестил дочь, но тогда еще
на церковно-славянском.
Да.
Это было 5 лет назад. Да. У отца Сергия есть одно, чего нет у российских священников – свобода.
Терпимость есть, да.
Конечно, вот,
Господа, насчет языка, на котором Библию читать, я должен вам признаться, я был втянут... Ну, с моей точки зрения, не очень, так сказать, этически выдержанный проект, американцами финансируемый. У них есть такое издание, как Living Bible, живая Библия, смысл которой донести содержание Библии на самом современном, mm-hmm, самом доступном языке. Они там меняют слова, как попадя. Mm-hmm. И вот эту Библию они решили перевести на русский язык. Это было очень давно, год, наверное, 78 или 79-й. Mm-hmm. Вызвали, значит, меня там, еще я пригласил нескольких коллег бибисейских. И вот мы сидим, пытаемся перевести Библию. И получается, как будто протокол профсоюзного собрания. Mm-hmm. Потому что слова, которые они употребляют, там, mm-hmm, лидеры или, и так mm-hmm далее, он весь из современной жизни, и он придавал Библии такой советский контекст, mm-hmm, что у меня просто волосы вставали дыбом. И мы сразу же, естественно, начали тяготеть к синодальному языку, чтобы mm-hmm хоть какую-то тайну mm-hmm или таинство веры сохранить.
Да.
В результате, когда мы закончили перевод, было то же самое, что в синодальном издании. И меня из этого проекта уволили с позором. Должен вам попросить сейчас, господа, следующую песню сыграть Гинтаса Абариуса. Кто он такой и что за песня?
Это сын очень известного преподавателя, профессора музыки. Ну, он типа вот известен в Литве как Райнуд Паулс в Латвии, вот такого uh-huh уровня. И он сам джазовый музыкант, его джазовая группа была очень известна. У него один из лучших саксофонистов в Европе и барабанщик в его группе. И вот они стали верующими. И после этого он всю свою жизнь вот сейчас посвятил Господу и пишет уже песни христианские. Его песня называется... Как?
Я его даже, продюсер нам не указал, но уверен, что название всплывет. Рано или поздно.
Что так легло за собой. общаться, спешишь в поток городской.
Таким образом, вы можете слышать, что можно не только молиться под церковную музыку, но и совершать энергические телодвижения. Это был Кинтерес Абариус. В беседе с нашими гостями мы сделаем короткий перерыв, потому что Леонид Владимирович заготовил, хоть и праздник, но для него отдыха нет. И он заготовил на Рождество юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Предстоящие после 25 декабря, последние недели 1999 года. 26 декабря 1919 года, 80 лет назад, родилось странное слово «ликбез», которое прижилось в языке надолго. Может быть, многие наши слушатели знают, что речь идет о курсах по ликвидации неграмотности. Для благозвучия говорили «безграмотности», отсюда «ликбез», чтобы не получилось «ликнег» или еще хуже «ликнегр». Декретом Совнаркома предписывалось полностью ликвидировать неграмотность в СССР. В РСФСР, простите. В ликбезах, куда прямо-таки загоняли крестьян, орудовали шкрабы. Вот это слово совсем забылось. Несмотря на зловещее звучание, оно расшифровывалось самым невинным образом. Школьные работники, то есть учителя.
Ну вот сексот привилось, потому что это сокращение.
Ну, конечно.
Мало кто знает, что это.
Ну, очень многие теперь уже знают, что такое сексот. Секретный сотрудник. 27 декабря 1904 года, 95 лет назад, в семье берлинского полицейского по фамилии фон Лош родилась девочка, которой было суждено стать самой крупной звездой в истории мирового кино – Марлен Дитрих. Тут надо оговориться, что хотя 27 декабря дата точная, насчет 1904 года есть некоторые сомнения. Существуют справочники, утверждающие, что Мария Магдалина фон Лош, так полностью звали Марлен Дитрих при рождении, на самом деле появилась в свет в 1901 году. Ага. Однако, поскольку она сама твердо говорила и писала 1904, то будем так считать и мы.
Это называется ретушь в кино.
Марлен очень повезло. Она попала ученицей к знаменитому театральному режиссеру Максу Рейнгарту. Выступала у нее в труппе 7 лет, а потом кинорежиссер Йозеф фон Штернберг дал ей главную роль в фильме «Голубой ангел», поставленному по роману Генриха Манна «Профессор Унрат». Этот фильм имел совершенно потрясающий международный успех. В значительной степени потому, что Марлен Дитрих сыграла там молодую, но разочарованную, уставшую от жизни девицу из ночного клуба. Фон Штернберг привез ее в Соединенные Штаты, и тут начался сплошной триумф. Марокко, бесчестие, белокурая Венера, Шанхайский экспресс, легкомысленная императрица, дьявол, эта женщина, желание. Вот некоторые голливудские ленты Марлен Дитрих, делавшие рекордные сборы. В годы войны Марлен Дитрих более 500 раз выступала перед союзными солдатами и офицерами. Она хорошо пела. После войны опять фильмы с ее участием. «Иностранное увлечение», «Случай в Монте-Карло», «Свидетель обвинения». Этот хороший фильм 1957 года я видел. «Прикосновение зла», «Нюрнбергский приговор». Марлен Дитрих в последний раз снялась в фильме, когда ей было официально 74 года, а фактически, возможно, и 77. 27 декабря 1979 года, 20 лет назад, советские войска специального назначения ворвались в Афганистан, окружили дворец президента Хафизулы Амина, выдержали бой с его охраной и в упор расстреляли президента со всеми домочадцами. Вместо него посадили президентом Бабрака Кармаля. Еще за несколько дней до этого в западных газетах появились сообщения, что, мол, советские военные прилетают в Кабул под видом разных гражданских лиц, а советские регулярные части сосредоточены у границ Афганистана. И тут же, в «Правде» за 23 декабря появился комментарий Аркадия Масленникова «Напрасные потуги». где автор гневно отрицал клевету западной пропаганды и напоминал, что товарищ Хафизулла Амин постоянно говорит о дружбе с Советским Союзом. Ну, товарища Амина отправили к праотцам, а Масленникова за хорошую работу сделали корреспондентом «Правды» в Лондоне. Потом он некоторое время был даже представителем президента Горбачева по печати. Правдивый такой журналист. 27 декабря 1974 года, 25 лет назад, был арестован член инициативной группы защиты прав человека в СССР Сергей Адамович Ковалев. Ему инкриминировали участие в выпуске самиздатской хроники текущих событий и хранение 3 выпусков хроники Литовской католической церкви. Из-за этого хранения суд над москвичом Ковалевым состоялся в Вильнюсе, так сказать, подальше от нескромных глаз. Тем не менее, в Вильнюс сумела приехать для протеста перед зданием суда группа московских и ленинградских правозащитников. В их числе был покойный академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Сергей Ковалев, будущий депутат Думы и председатель комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации, был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и последующим 3 годам ссылки. Дикий произвол. Но 40 годами раньше бывало, как сейчас увидим, и пострашнее. 28 декабря 1934 года, 65 лет назад, состоялся закрытый суд над Леонидом Николаевым и его якобы сообщниками по убийству Кирова. Эти 12 сообщников, в кавычках, главным образом ленинградские комсомольцы, понятия ни о чем не имели. Они только либо знали Николаева, один был его соседом, либо принадлежали к зиновьевской фракции. Всех расстреляли в ту же ночь. Любопытно, что еще до этого, с 5 по 18 декабря, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу 102 человек в Москве, Ленинграде, Минске и Киеве. Они якобы были белогвардейцами, связанными, как было сказано, с террористическими актами против работников советской власти. Хотя в Киеве, например, в числе казненных были 20 хорошо известных писателей или деятелей культуры, в сообщении об их расстреле говорилось, что они проникли в СССР через границу с револьверами и ручными гранатами. Жаль, что в преддверии Нового года, последнего года тысячелетия, приходится говорить о таких ужасах. Но было бы еще гораздо хуже, если бы мы о них забыли.
Леонид Владимирович, вы знаете, что эта рубрика заканчивает год, столетие и тысячелетие, ибо следующее...
Тысячелетие не заканчивает.
Ну, окей, хорошо. Тысячелетие не заканчивает, но столетие заканчивает точно.
Последний год столетия.
И следующая ваша рубрика будет уже выходить 1 января в будущем году, в будущем столетии.
1 января, да.
Но просто надо было как-то подвести черту жирную под проделанной работой.
Ну что ж, мы каждый раз подводим черту. Все 12 лет, которые...
Ну,
мы...
судя по этой рубрике, столетие было вообще довольно ужасное, да?
А столетие не важно.
Столетие было ужасное, потому что...
Особенно для поколения.
Связь с христианством в 20-м столетии... прервалась в массовом масштабе, как никогда. Как никогда.
Связь с религией.
Я тут по долгу службы смотрю всякие телевизионные диспуты по поводу религиозной, здесь, которые в Англии. И наши местные атеисты, вот либеральная наша интеллигенция, они откровенно говорят с легкой презрительной ухмылкой, что это предрассудок. Mm. И, конечно, доказывать им что-либо бесполезно, потому что они закончили университет, а может быть и не один, и знают уж, конечно, лучше, чем мы, люди такие среднеобразованные. Вам приходится сталкиваться с таким научным, ну,
пренебрежением,
да. Или в России как раз этого сейчас нет?
Ну, за Россию сказать не могу, за Украину могу сказать. Безусловно, приходится встречать, но скажу честно вам, очень и очень редко, потому что сейчас видно банкротство идеи того, что Бога нет. И, по-моему, люди сейчас, ну, вот на Украине, как никогда, понимают, что есть только один выход для человечества — спасение, это вера в Иисуса Христа.
Так ведь вы понимаете, в чем дело? В Иисуса Христа или в Будду? Но это совершенно правильно, то, что вы сказали. Достоевский это написал в прошлом веке, очень четко, очень ясно, в Карамазовых. Он написал: «Все дозволено, если Бога и бессмертия нет». Угу. И поэтому все вот стало дозволено.
Да.
Потому что его отменили, Бога вроде. И я, когда был, мне было 10 лет или 9 лет, не помню, нас всех гуртом записали в союз юных воинствующих безбожников. Собрались нас по 10 копеек.
Заклинкали союз.
Да, да. Но даже тогда мне как-то было странно это. И вот и в результате того, что людей обезбожили, народ обезбожили, совершились такие страшные злодеяния.
Но, с другой стороны, если уж смотреть на историю Отечества циничным взором, можно сказать, что то, что мы получили в 1917 году, был продукт воспитания православной церковью русского народа, потому что другого народа в революции как бы не участвовало. Ну, есть такая как бы
можно,
точка зрения.
Можно я по этому поводу вот что скажу? Дело в том, что я бы не хотел все-таки, если это рождественская передача, а Иисус сказал... блаженные миротворцы на горной проповеди. И мы, как харизматическое движение, все-таки мы... Кстати, харизматическое движение, оно часто... Ну, оно включает в себя и православие, потому что есть такие люди, среди православных, допустим, Александр Мень был ярким представителем этого движения, католическое движение, харизматическое, очень сильное, например, во Франции, есть даже у них свой монастырь, свои учебные заведения, харизматическое движение молодежи католической. Ну, то есть я хочу сказать, что харизматическое движение, отталкивается от Библии, как вот сказал пастор Дмитрий. И действительно мы верим, в Библии предсказаны вот все эти события. В общем, учитывая, как вы говорите, вот современную науку и технику, можно вообще сейчас, в принципе, если люди захотят, так вот доказать истинность Библии и показать, в общем, убрать все эти межконфессиональные различия, это очень легко сейчас сделать. Это нетрудно. То есть взять, даже используя компьютер, используя вот все современные переводы, современные возможности, можно, в общем-то, прийти к единому знаменателю, показать, что, допустим, что не точно было в синодальном переводе, что какие есть вопросы там идолопоклонства, вопросы, все-все. То есть на современном этапе как раз прийти к единству, к пониманию нетрудно. Для этого нужно только одно элементарное – желание. Желание. Вот если сейчас православные руководители, католические, допустим, протестантские, харизматические деятели просто сядут за стол переговоров и скажут, что мы, собственно, хотим от жизни. Давайте мы соберемся. И... Библия является Словом Божьим? Да. Признаем мы ее за высший авторитет? Да. Ну и давайте посмотрим, как ее, ну, все эти толкования, все эти возможности, как это можно действительно прийти к общему знаменателю. Это можно сделать. Это нетрудно сделать. И я верю, что вот Библия предсказывает, что в последнее время, то есть как мы понимаем, в последнее время перед приходом Иисуса Христа, для кого-то это страшное время, потому что это суд Божий, для кого-то это счастливое время, потому что это начало нового Царства Христа, тысячелетнего Царства Христа, мы верим, что все лжерелигии, все неправильные толкования, они уйдут, потому что человечество созреет к этому. И коммунисты, кстати, вот революция сыграла свою положительную роль. Вот, например, Владимир Филимонович Марцинковский, величайший деятель культуры и религии, и христианства на территории России, который в 1971 году окончил свою жизнь в Израиле, он вел диспуты, открытые диспуты с Луначарским, там, с Лениным.
Эти со всеми, вот знаменитые диспуты, о которых, да, 20-е годы говорили.
В которых он разбил Луначарского в пух и в прах, и об этом нигде не писалось. Ну, камня камня не оставил от всех этих коммунистических, атеистических идей. Он просто, ну, высмеял, потому что настолько, ну, бессмысленно это безбожие. Так вот он, как бы, он в своей деятельности, вот он очень... был, ну, глубоко верующий человек, и он, когда он работал в свое время, он призвал, что он говорил о том, что, ну, наступит день, когда мы все будем... Он, кстати, был очень уважаем и еврейскими раввинами, они очень уважали, потому что он знал Библию не понаслышке, а именно в подлиннике. Он читал на иврите, он читал в греческом.
Валерий, ну вот то, что вы создаете свою собственную церковь, не отводит ли это возможность для всех верующих объединиться? Не усложняет ли это, наоборот, этот процесс?
Нет, дело в том, что я так как верю. Дело в том, что мы стараемся, ну, максимально, ну, точно соблюдать Слово Божье. Ну, максимально, насколько это возможно, да?
Ну, вероятно, православный любой священник вам скажет, что они делают то же самое.
Дело в том, что я проводил диспуты на уровне Московской Патриархии. Я говорю, что православные сами понимают, что Библия – это Библия, а предание человеческое никуда не деться. Вот вы говорили, история церкви, там сложились традиции. Они даже мешают сейчас прямому общению с Богом. Мы стараемся придерживаться чистоты этого молока библейского такого. И поэтому я, например, верю, когда человек просто... Мы материалисты, если грубо так сказать, потому что мы отвергаем все эти вот эти ложные чудеса, как коммунисты вот в 20-е годы, вот Марцинковский писал, были развенчаны вот эти псевдо-чудеса, когда там к иконам подводились всякие такие...
А настоящие чудеса где-нибудь когда-нибудь удавалось видеть? Или нечто похожее на чудеса?
Естественно, сейчас зарегистрировано у нас в церквях, у нас есть медицинские свидетельства, слава богу, но сейчас есть много, вышли книги, где документально врачи присутствуют. Если совершается, вот в нашей церкви было исцеление рака, одна убежденная коммунистка, например, еврейка, она директор школы, исцелилась от рака последней степени, щитовидки у нее было последнее. Она убежденная была, марксистка.
А как произошло это исцеление?
Она пришла просто в больницу, это уже было последнее, ее выписали как бы умирать, потому что она стояла на учете в онкологическом диспансере, допустим, в Москве, и во время молитвы, она, ну, как бы это ее был последний отчаянный шаг, к которому она прибегла. И сказала, ну, если хотите, помолитесь за меня. Я, конечно, во все это так не верю, но... Будь по-вашему, раз вы такие вот приставучие. Мы за нее помолились, и она поехала опять в онкологию, в Москву. Ей сделали снимок. Есть снимок до того, как она была больной. Все анализы показывают, что это был рак последней степени, там щитовидка, все. И вот есть доказательства, что она исцелена. То есть это документальных свидетельств море, просто по какой-то причине. Вот опять же.
То есть возможности, что было изначально неправильно поставлен диагноз,
нет. Нет, у нас много есть таких свидетельств.
У нас десятки.
Вам приходится.
Тысяч, да. У нас постоянная практика. От начала церкви и по сей день практика исцеления. У нас есть люди, которые исцелились от раковых заболеваний, как Валерий говорит. Есть люди, которые исцелились от бесплодия. Есть люди, которые исцелились от наркотиков. Один из членов нашей церкви 11 лет был наркоман. И он уже был во всех диспансерах, которых только можно было быть. И когда он пришел в церковь, он сказал, здесь есть Бог, я теперь отсюда никогда не уйду. И с того момента он больше ни разу не кололся. У него просто, как будто бы кто-то невидимым ножом отрезал вот это связь с наркотиками.
Можно вспомнить, что Александр Исаевич Солженицын действительно болел раком, и это было подтверждено.
Да, но там...
И потом исцелился.
И, да. Кстати, очень смешно, вот в Москве, вот эта женщина, которая рассказывала директору школы, она приехала когда в Москву, и вот врачи проверили ее состояние и сказали, у вас нет рака, что вы делали? Она сказала, да там какие-то сумасшедшие эти верующие на меня молились. О, бывает, бывает. Идите, все может быть. Идите, все, слава Богу.
У нас даже был такой один из случаев, когда семья молодая пришла к нам в церковь. И где-то около 10 лет они прожили вместе, не могли иметь детей. Они были у врачей, физиологически все органы были на месте. Врачи не могли объяснить, как это, в смысле, почему нет детей. Они были у экстрасенсов, они тоже ничем не могли помочь. Когда эта семья пришла в церковь, то они скептически отнеслись всему, что они увидели в зале происходящем. Во-первых, для них это все новое, но не традиционно, как они привыкли видеть там православные католические.
Вот это вашу церковь, которая в доме культуры находится. Да.
Ни икон, ни ладана.
Да, ни икон, ни ладана. Но Бог там присутствует. И помимо этого, они мне признали, что они подумали, что на самом деле все за этим стоят деньги, что мы хотим из членов церкви забрать побольше денег. Тогда я совершал молитву за исцеление, и после этого эта женщина забеременела, они пошли на УЗИ, проверили, им поставили ту дату, ну, насколько можно поставить точно дату, но врачи сказали именно ту дату, когда они посетили нашу церковь. Для них это было знамением того, что Бог реальный, и с тех пор они члены нашей церкви.
За чудеса, происходящие 2000 лет спустя после Рождества Христова, мы поднимем свой прощальный бокал, поблагодарим наших гостей Валерия Тришкина, Дмитрия Масона и простимся с вами песней Соломона.
Однажды король рабов своих зазвал и двигаться в путь им тотчас приказал. Зовите на триумфальный пир всех до одного, мы будем праздновать победу сына моего. Он возложил у ног моих разбитого врага, смерть рухнула, и вы уже свободны навсегда. Кем ты был, все равно, кто
еще места полно. Быстрей собирайся и прыгай в седло. Хлопни дверь за собой, за которыми тьма. Бог с тобой, и любви его нету конца, пред которой рухнули атом врата. Только верь, и найдешь свою жизнь.